Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, все, сегодня собравшись на этом прекрасном месте, как-то было предложено мне приехать на молодежное, а я не знаю темы. Какая тема общения? Я знаю, что есть всегда тема. И тема очень важная для наших сердец. И как-то стал молиться Господу. Господи, какая же тема? И когда Господь положил на сердце место, Священное Писание, это из 1 книга Царств, 3 глава, с 9 стиха. «И сказал Илий Самуилу, пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз, Самуил. Самуил, и сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой». Вот этот стих пришел на память мне, и я стал рассуждать, и думаю, как важно и мне, и каждому из нас быть готовым к тому, чтобы слышать Слово Божье. И вот сегодня слышу, что тема нашего общения из книги Екклесиаста, 12 глава, 13 стих, который гласит «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Как-то обратил внимание, что Самуил, он не сразу понимал, кто к нему говорит. Голос, который он слышал, он ему напоминал голос, можно сказать, его наставника, почему он и к нему пошел. И вот Илия говорит, ты иди ложись, а вот когда зовущий тебя снова позовет, то ты ответь ему, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Знаете, очень важно, особенно в последнее время, на это обращать внимание, как мы слушаем и как мы должны слушать. Я лично для себя нахожу, что не всегда я слушаю. Да, слышать я вроде бы слышу, но не всегда слушаю. Важно и слышать, и важно также слушать. Знаете, как-то помню еще до уверования своего, я обратился к Господу, 18 лет мне на то время было, сейчас мне пошел 38-й год. И я помню как-то с детства своего, что и тогда Бог говорил к моему сердцу. Хотя я был человек неверующий, не знающий о Боге, но и тогда Бог говорил. И знаете, особенно когда Бог говорил, я так анализирую уже прожитое, что когда я что-то хотел сделать не то, что нужно было делать, какой-то грех, а вот Бог тихо к сердцу говорил, не нужно тебе это, не нужно. Помню, как-то в классе четвертом был, у меня очень было большое желание научиться на трубе играть. Духовой оркестр мне всегда очень-очень нравился. Но у нас в школе был духовой оркестр. Ну, туда брали, конечно, людей талантливых брали туда. Я когда туда подошел, спросил учителя, он говорит, нет, у нас уже есть оркестр, уже люди играют не один год. Ну, как-то желание так и осталось. А услышал, что на чердаке школы там есть трубы старого оркестра, трубы. Ну, думаю, возьму одну, да буду учиться играть. И тогда, помню, вот первый раз, что помню, так отчетливо Бог заговорил, не надо туда лезть. Трубы там в самом деле есть, но туда лезть не надо, будут у тебя большие неприятности. Ну, я нашел подобных себе, ну и мы туда после уроков залезли. Да, конечно, там трубы были, но мы их не успели взять, даже подойти к ним, как кто-то кому-то рассказал из учительской завуч школы. А ну, слазьте быстренько. Ну, конечно, слезли быстро. Быстрее, чем залазили. Так, давай нас в директорскую. вам этот номер не пройдет. Да так с нами, ну, жестко поступили, участкового вызвали, да столько шума было, давай родителей вызывать, но одним словом неприятностей было много. И такой голос после этого снова как-то внутри: я же тебе говорил, тебе будут неприятности. Конечно, время прошло, и думал, ну, когда моя мечта исполнится? Может быть, в армии? В армии просился, чтобы тоже, там тоже был большой военный оркестр, чтобы взяли туда, говорят, а ты в музыкальной школе учился? Нет, не учился. Ну, все. Мы только берем с образованием. Не исполнилась мечта. Тут Бог коснулся сердца, покаялся, узнаю, в нашей церкви есть духовой оркестр, но точно уже здесь возьмут. Прошло немного времени, подхожу к брату, руководящему духовым оркестром. Брат, ну, можно на трубе научиться играть? Возьмете меня в оркестр? Ну, посмотрим. Но на это посмотрим ушло еще несколько лет. Года 2-3 ушло. А молюсь у Господи, ну так, почему-то так духовый оркестр как-то так к сердцу. Потом, когда я уже подостыл, брат подходит. Слушай, ты хотел в духовом оркестре играть? Да, хотел. Ну, давай я проверю твои способности. Ну, определил там способности, вот, дали трубу, ну, и учился я на ней играть. Конечно, немного прошло времени, всего лишь 2 года. Только начали вот в оркестре играть, и тут снова голос Божий. Не твое здесь место, не твое. Хотя, казалось бы, и было служение, небольшое служение в церкви Новоград-Волынской Житомирской области. И как-то делалось, а как-то, знаете, ну, не твое, а что же мое? Вы, наверное, любите читать вестники истины, которые в братстве выпускаются, да, издаются. Знаете, это духовно-назидательный журнал, очень назидательный. И как-то помню, стал его читать, и там, помню, нужды были. Это за 94-й год, я помню, читал на то время «Вестник истины». И там «Запалаточное благовестие», ну, там было описание, и как было это трудно, как это сложно, хотя уже время было пробуждений. И там был такой призыв: «Где вы, братья?» И я понял, что вот этот голос «Где вы, братья?» — это голос и ко мне. Я стал искать адрес. Ну, куда написать, куда позвонить? Смотрю, а адрес — город Москва. Вот и весь адрес. Москва-то большая, мы, наверное, понимаем, да? Более 12 миллионов жителей. Это только живущих. И потом думаю, ну, наверное, это мое. Это просто мое. Знаете, время проходит немного. Наверное, месяц прошел. Звонок от брата-служителя с Киева. А ты можешь со мной поехать? Надо вот мне помощь. И вот мы первый раз в 95-м году поехали на Дальний Восток, порт Ванино. Потом поехали в Якутию. И знаете, Бог там продолжал говорить. Бог продолжал говорить. Но после того, когда согласился. Знаете, слышать голос и понимать, кто говорит. Вот когда мы слышим Слово Божье: «Говори, Господи, слышит раб Твой». Братья, сестры, молодежь, сегодня в нашем общении Бог говорит к нам? А через кого Он к нам говорит? Бог говорит через пение хора, да. Через участие друзей, которые участвовали и будут участвовать. Бог говорит сегодня к нам через проповедников. Бог говорит нам через эту чудную, прекрасную природу. Бог говорит нашим сердцам. Но как необходимо быть внимательным к Его словам. И еще есть написано в Слове Божьем, Евангелие Луки, 10 глава, 16 стих, здесь написано так: «Слушающий вас, меня слушает». Здесь Господь говорит ученикам своим, что если кто учеников слушает, тот слушает Господа. Иногда, знаете, люди говорят: а пусть меня сам Бог скажет. То есть ему недостаточно, что Бог говорит через проповедника или через служителя. Ему недостаточно, что Бог проговорил через пение или через какие-то другие обстоятельства житейские. Ему как-то хочется особо услышать этот голос. Знаете, когда мы побыл я на Дальнем Востоке, увидел нужды, там есть группки небольшие, где в основном собираются несколько сестер, где бывает есть проповедник брат, а бывает вообще нет брата, только сестры собираются. И каждый, куда приезжаешь, просит: брат, вот ты такой молодой, приедь к нам, приедь. Да вас там, говорят, на Украине много верующих, а у нас здесь, видишь, некому даже проповедовать. Ни одного брата нет. И знаете, я понимал, что через этих немощных сестер, старушек, Бог говорил к моему сердцу. Я тогда говорил им: сестры, вы молитесь Богу. Я не против буду, если Бог разрешит те нужды, которые есть у нас, в нашей семье, я не против поехать, я буду рад. Знаете, Бог услышал молитвы. И через короткое время, уже в 96-м году, в апреле месяце, мы переехали уже с семьей туда, на крайний север, Заполярье. Да, не к тем старушкам, куда приглашали, но туда, куда позвал Бог. Когда стал вопрос церкви, что надо, ну, поехать, и не просто поехать на какой-то 2-3 месяца, а что с семьей мы переезжаем, задавали в церкви вопрос: брат, скажи, пожалуйста, откровенно, ты на заработки едешь? Нет, не на заработки. А куда? Не знаю куда. Как ты не знаешь? Семью куда повезешь, не знаешь? Нет, не знаю. И в самом деле на то время не знал. Но Бог через вот эти вопросы побудил меня спросить у Бога: Господи, а куда? Я преклонил колени пред Господом и стал молиться: Господи, куда ты зовешь меня? Да, мне предложено было на то время через ответственных служителей: приезжай в Москву, мы здесь уже определимся. Бери самое необходимое, до 20 килограмм вещей, потому что на самолет больше нельзя, вот, потому что все остальное уже оплачивать нужно, и порой очень дорого. Тут мы тебе объясним. Жена спрашивает: ладно, ты церкви не сказал, куда поедем? Ты мне-то скажи. Я говорю: жена, я не знаю куда. Не знаю. И стал молиться. И когда, знаете, в молитве молился к Господу: Господи, церковь спрашивала, я не знаю, жена спрашивает, не знаю, ты мне скажи, куда, чтобы мне лично иметь вот это свидетельство. И знаете, прямо в молитве ответ: в Норильск. Я слышал о этом городе, что это непростая деревня. Я когда побывал на севере, знаете, где нужно лед, подобно как дрова заготавливать, нужно лед заготавливать, носить. Трудоемкий очень труд. Я как-то себя к этому готовил. И думаю, ну, что будет, так будет уже, как Бог усмотрит. А когда услышал на риск, думаю, нет, это, наверное, не Господь, это, наверное, мое человеческое. Но нам, наверное, хочется, чтобы поуютнее было, да, чтобы, к примеру, в нашем доме не, ну, есть колодец, а чтобы было не просто колодец, а чтобы краник открылось, чтобы водичка побежала, правда? Чтобы далеко не ходить, особенно по вечерам, чтобы было все рядышком, прямо в доме, чтобы так, ну, такие благоприятные условия были. Так нам порой хочется, и свойственно нам по-человечески. Подъезжаю к Москве, уже пригород Москвы, снова встал молиться: Господи, а куда? Я знаю, что будет предстоит мне беседа со служителями, братьями ответственными. А куда? Чтобы мне иметь от Тебя свидетельство. И снова второй раз проговорил Господь прямо в молитве: Норильск. Приехал, когда встретился с братьями, показали мне большую Россию на карте. В самом деле она очень большая. И говорят: вот здесь, на Чукотке, мы планируем совершать служение. Вот у нас началось совершать служение на Таймыре. Здесь у нас переехало два брата для труда. Здесь у нас две сестры переехало для служения. Вот. Здесь у нас группка есть детей Божьих в Норильске, чтобы потрудиться. Вот. А вот и останавливается брат и говорит: а как у тебя на сердце? То есть не сказал: вот ты езжай туда или сюда, а как у тебя на сердце? Я говорю: знаете, рассказываю то, что вам сейчас рассказал. Он говорит: вот и хорошо, видишь, когда тебе сам Бог сказал, езжай. Позвал сестру: сестра, бери ему билет, он уже, чтобы завтра мог отправиться на Норильск. Знаете, тут такая прекрасная погода, а когда туда приехал 12 апреля, там снега, большие горы, ну, к примеру, ну, высотой где-то 10 метров, куча навернутой в аэропорту и больше. Думаю, куда я попал, куда я попал? И у меня сразу вопрос: а лето здесь бывает? Знаете, мне часто этот вопрос задают, когда я приезжаю на Украину, часто вопрос задают, или центральную часть России, и говорят: а у вас там в Заполярье лето бывает? Бывает. И знаете, обычно говорят, ну, такое выражение есть, что лето бывает, но я в тот день на работе был. То есть оно настолько короткое. В этом году лета не было, буквально не было. То есть время без снега у нас два месяца. А так вот плюс 10 градусов, плюс 15, но летом трудно назвать, правда? Весной можно назвать, осенью можно назвать, но летом назвать трудно. И вы знаете, в тех условиях, думаю, вторая мысль, а когда я отсюда выберусь? Не успел прилететь, еще толком приземлиться, еще освоиться, а когда я уже отсюда выберусь? Это наши человеческие мысли, понимаете? Я делюсь о том, что приходится переживать. Да, трудностей, знаете, немало. Я увидел в первый год, когда там были, когда лето пришло. Оно пришло только в конце июня. Но в конце августа уже выпал снег. Знаете, вот эти просторы, снежные просторы, холодные просторы. Вот, говорят, глазу не за что зацепиться. То есть до горизонта небо сливается с землей. Но в тех местах живут люди. Люди обездоленные, которых когда-то в результате войн вытеснили, цивилизованный мир вытеснил на край земли. Там, на краю земли, оказались не просто коренные жители севера, как долгане, ненцен, гоносане, эвенки, якуты или эвены, а там очень много людей, те, которые являлись когда-то детьми верующих родителей, которые говорят, да я вот сюда уехал, подальше от родителей. А в самом деле дальше-то ехать уже некуда. Диксон – это последний населенный пункт, дальше море Карское, вот, дальше Ледовитый океан. Я говорю, и здесь вы меня нашли. Я думаю, почему так написано? И проповедано будет сие Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет Господь. А в другом месте написано, и проповедано будет докуда? До края земли. А почему до края земли? Потому что Бог знал, что не все дети, даже верующих родителей, будут верующими и будут бежать от лица Божьего. Я хочу обратить еще внимание на эту мысль, вот бежать от лица Божьего. Когда свойственно человеку бежать от лица Божьего? Когда Адам стал бежать от лица Божьего? От самого начала, когда он был сотворен? Когда Бог поместил его в прекрасных обителях Едемского сада? Нет. Тогда, когда он ослушался голоса Божьего, тогда он услышал голоса Божьего и убоялся, и скрылся. И вот Господь хочет, чтобы мы могли поправить то, что нам нужно поправить. Я думаю, мы каждого в отдельности знаем, что порой нам нужно поправить. Знаете, у нас там очень много судеб искалечен людей. Бывают те, которые... Вообще Норильск, он когда-то назывался Нариллах. То есть это большой был лагерь для заключенных. И на сегодняшний день там есть тюрьма, и на сегодняшний день там есть зона строгого режима, где сидят по 15 лет. И этот город образовался на костях заключенных. И знаете, сегодня там контингент населения очень сложный. Это бывшие заключенные или заключенные. И бывшие охранники или настоящие охранники. И такое отношение между людьми, ну, как к заключенному. Понимаете, вот в общении, как будто ты заключенный. Да, мы заключили себя, но ради Господа в тех условиях. Оттуда не так легко выбраться. Вот мы оттуда, чтобы нам выехать, нам понадобился месяц, чтобы доехать до Украины. Мало, ну, по времени. Вот 9 тысяч километров. Но это ради Господа и ради Евангелия. А представьте, люди, которые там живут, судьбы искалеченные. Там как обратился отец к Богу, а мать не обратилась, а у них дети. И теперь мать говорит, это тебе, дочь, не надо. Отец хочет, пусть как хочет, а ты не иди в собрание. И вот, знаете, в прошлом году, в конце года, я был свидетелем одной смерти. Юная душа, около 23 лет, Татьяна, отошла в вечность, мать двоих детей. Я помню ее с детства, ну как с детства, с подросткового возраста, мы когда туда приехали, ей было 10-11 лет, и вот она, встречались мы с нею, говорит, Танюша, приходи в собрание. Она как-то стесняется, голову наклонит, вот видно, как-то и хочет что-то ответить, и стесняется как-то. А муж говорит жене, жена, не запрещай ей в собрание ходить, пусть ходит, не надо, станет взрослой, пусть сама для себя выбирает дорогу. Вы знаете, выбрала она для себя дорогу. Она послушала мать и потом очень горько жалела. Когда она уже была на смертном одре, у нее была неизлечимая болезнь. Вот, это страшная болезнь, которая сегодня поражает большую часть населения, живущего на земле. Она попросила чтобы подойти, прийти к ней. Когда я пришел к ней, это уже трудно было назвать человеком. Это, можно сказать, что был уже скелет, обтянутый кожей, вот, шкурой кости. Она уже с трудом разговаривала. Вот ей, чтобы сказать слово, ей нужно было очень много усилий. Я говорю: «Танюша, может быть, ты хочешь пересмотреть свою жизнь и покаяться?» Она кивнула головой: «Да, хочу». И потом, после покаяния, она сказала: «Вы знаете, я так хотела в Божий дом ходить, Его Слово слушать, я так хотела. И все себе говорила: я чуть попозже, ну попозже, еще немножко позже, еще позже». И пока не наступило поздно. Потом, после смерти, было такое написано стихотворение, и там такие слова. Четверостишь я помню с этого стихотворения. «Я так хотела в Божий дом пойти и помолиться, но, видно, уж не суждено моей мечте избыться». Да, не суждено было ее мечте избыться, посетить Дом Божий, слушать Слово Божие, как сегодня имеем мы эту возможность. Радуется до сердца, что она не погибла, что Бог услышал молитвы отца, Бог услышал, что дети ее, они не остались сиротами, усыновили детей, ее уже родители, как дедушка с бабушкой. Бог не оставил. И знаете, вот мальчик на 5 лет ему, я так с ним часто общаюсь, я говорю: «Ванюша, а где твоя мамочка?» «Моя мамочка у Господа на небе». Думаю, удивительно. Он видел ее образ жизни. Хотя 5 лет, казалось бы, что можно за это время запомнить? Но он увидел перемену мамы в последний месяц жизни. То есть после покаяния она прожила всего 1 месяц. Да, знаете, враг, он предлагает свое. То позвонила подружка: «Слушай, ты вылечишься, ты будешь ходить, ты будешь жить. Я к тебе позову массажиста очень хорошего». Ну и позвали массажиста, экстрасенса оказался потом. Знаете, враг, он тоже не дремлет. Он тоже предлагает порой свои услуги. Хотя он знает, что Божий план и Божье намерение, оно не может быть изменено. Потому что так написано: время родиться и время умереть. И как бы хотелось бы, чтобы мы понимали, что за помощью всегда нужно приходить к Богу. Хорошо, что есть и палаточка для оказания первой медицинской помощи, но как хорошо, чтобы мы всегда помнили, что у нас первую медицинскую помощь или последнюю нам в силах оказать Господь. И еще хочу короткий пример привести из нашего служения. Знаете, как-то первый раз мне предложили поехать на Буране. Но у меня вообще представления не было, что такое Буран. На сегодняшний день, конечно, большое представление уже есть, что такое Буран. Вот. Его часто сравнивают еще с бараном. Вот. Буран, баран, знаете, это такое. Если упрется и не хочет ехать, он не будет ехать. Знаете, и все вроде бы ты технически пересмотрел, и двигатель перебрал, и раз, и другой, и третий, не едет, и все. Но хочу сказать, что железо, как и ослик, и все остальные животные, они покорны кому? Господу. Богу они покорны. И когда мне предложили первый раз поехать на Благовестие, я говорю: «Брат, вот ты съедешь на реку Енисей в городе Дудинка, а там дальше езжай 210 километров и увидишь, там будет поселок. Там съедешь вот на Зимник». А я думал, Зимник, знаете, это зимняя дорога, хорошая дорога. Оказывается, это просто направление. Кто-то проехал разок, вот это Зимником называется. Ну, съехал я на реку, влево, вправо, не могу найти Зимника. Ну, нет дороги, следов много от техники, а дороги нету. Ну, не нашли мы дороги, так едем тихонечко, примерно где-то 20 километров, 15. Трясет, кидает, мы же молодые, нам хочется немножко газу добавить. Добавляешь газу, такое чувство, что внутренности начинают подпрыгивать, там как мячики. Вот, нет, сбрасываешь скорость. Так мы проехали 30 километров, и наконец-то наш Буран встал. И дальше ехать не хочет. Ну, знаете, как-то и в армии был автомеханик, я быстренько разбросал этот Буран, там мотор разбросал, поршень прогорел. Брата спрашиваю: «Брат, есть чем заменить?» «Нету». «Ну и все, все твои способности». «Что делать?» «Ну что делать? Кто его знает, что делать? 30 километров проехали по спидометру. Как быть? 30 километров идти назад по морозу. Ну, когда ты, знаешь, не ходил особо. Как это? Тяжело?» «А нас еще одели, знаете, ну, стараются не обидеть приезжих братьев. Ну, чтобы они себя чувствовали тепло, чтобы не сразу сбежали. Вот, да и вообще, чтобы не убегали. Так мы тоже стараемся заботиться о братьях. И нас спрашивают порой: что нам с собой брать? Да ничего не нужно, валенки мы найдем». «Валенки? Ну, иногда удивление вызывает. Знаете, никогда человек в валенках не ходил. Это, знаете, тяжеловато, конечно. Вот или унты. И на нас одели меховые брюки, там еще не одни. Меховые там тулупы. И ты в нем, ну, как невеляшка. Вот. То есть, если ты делаешь шаг, тебе второй делать уже сложно. А если ты на буране там проедешь, то ты с него падаешь и уже лежишь, пока ну, немножечко придешь в себя. Вот так вот бывает, да. Как это было тяжело. Я все думал, как ну, облегчить немножко ну, вот это хождение зимой. Да, сегодня одежда более легкая. Сегодня уже чувствуешь себя легко. Вот примерно как вот сейчас мы себя чувствуем. Да, легкая одежда. Слава Богу, Господь являет могущество, силы свое. Но Он дает нам что-то и испытать. Вот в таких условиях. И знаете, пришлось одному брату, я говорю, брат, я, наверное, уже не смогу дойти. Ты уже, если можешь, ты покрепче, иди. Ну, он пошел. А я стал молиться, Господи, вот ладно, мы можем пойти. Он пошел, смотрю, уже далеко ушел. Я думаю, ну что делать, надо, наверное, идти. Тут все равно замерзнешь. А потом думаю, а как технику? Это же церковная техника. Если ее бросить, ну представьте, если бросить машину там и без присмотра, что с нее сделают за короткое время? Ну, разберут, правда? В тундре, говорят, ну народа мало, а еще быстрее разберут, чем в городе. Быстрее разберут. И понимаешь, церковное имущество надо хранить. Как вот эти скамеечки, на которых мы сидим в собраниях наших, как сборнички или как что-либо другое, что Бог дает нам. Все нужно бережно. И так стал молиться, Господи, я отсюда не уйду. Вот ты усмотри, чтобы мне отсюда с бураном уехать уже. А так я отсюда не уйду. Я не могу церковное имущество бросить. Помолился, смотрю. Навстречу едет машина, грузовик. Останавливаю, пожалуйста, вот выручите. Но он зацепил буран, да как потянул этот буран переворачивается. Ну, знаете, вот я на нем сижу, то слетаю, то заскакиваю. И вот 30 километров, я пока доехал, я в этой одежде был весь мокрый. Ну что, говорю, доехали, я говорю, слава Богу, доехали. Ну, первый раз был. Знаете, кратко хотел бы сказать, вот так началась жизнь на севере, так жизнь. Знаете, каждый раз едешь в поездку и думаешь, что с собой взять. Вот вы когда сюда ехали, вы тоже думали, наверное, что с собой взять или нет? Или не думали? А там, наверное, все усмотрится. Или все-таки старались продумать, да? Ну, кто помоложе, я вам скажу, особо не думал. Я по себе, может, так сужу. Ну, наверное, не особо не думаешь. С временем, ну, приходит и опытность. Когда ты не раз едешь в поездку, стараешься брать. Я помню, первый раз ехал в поездку, брал такую большую сумку, ну, как будто ехал на 2 месяца. Смотрю, у меня мало что пригодилось. В следующий раз думаю, нет, надо сумку поменьше. А потом дошло всего до 20 килограмм. Вот. И то самое необходимое. Едем на буране. Брат говорит, давай срежем. Знаете, напрямик короче, а вокруг бывает быстрее. Это пословица такая северная. Так оно и этот раз получилось. Поехали, срезали. Ну там, напрямик через тундру. Можно было по реке объехать, ну круг давать. А можно через тундру проехать. Едем. Ломается один буран, и потом сбились с дороги, и братья говорят, слушай, ты постой здесь, а мы поедем, будем дорогу искать. Ну хорошо, только, братья, далеко не отъезжайте, не бросайте меня, хорошо, мы тебя не бросим. Ну и поехали. Ну вроде бы, знаете, полярная ночь, темно, тоже был мороз, но не сильный тогда был, около 30 градусов мороза. Они уехали, я смотрю, то туда поехали, то туда поехали, то туда поехали. Но видно, они уже потерялись, они, наверное, тоже поняли. Я стал молиться, Господи, я теперь не могу этот буран завести. То есть, если буран заведешь, освещение будет. Ты можешь посветить фарой, и тебя видно будет далеко, когда темно, далеко видно. Бывает до 30 километров видно свет, до 30 километров. Я попробовал заводить, а он у нас, ну, хорошо сломался, заклинил этот буран. Вот. Ну, что делать? И вспоминаю. Когда в поездку собирался, Бог на мысль посылал, что взять. Смотрю, фонарик лежит электрический, ну, от розетки заряжается. И мысль такая, возьми фонарик. Я думаю, ну зачем в тундре фонарик? Фонарик в тундре очень быстро разряжается. На морозе, кто знает, быстро разряжается. И потому там, ну, особо думаю, зачем его брать? Мысль такая, возьми, не пожалеешь. И вот в тундре Бог мне напомнил, что ты в дорогу брал? Так, перебираю. О, фонарик брал. Я стал его, ну, включил фонарик, думаю, ну, смотрю, он уже оранжевым горит, ну, от того, что уже сел на морозе. Ну, думаю, что он может помочь? Ты свети, твое дело светить. Я стал светить в одну сторону, в другую сторону, смотрю, он уже садится до конца. Подержал его так, ну, думаю, все, наверное, будет конец. Помолился, Господи, если здесь моя жизнь прорвется. то пусть это будет угодно тебе. Смотрю, буран разворачивается, едет прямо на меня. Братья подъехали, говорят: слушай, чем ты светил? Я говорю: фонариком. Каким? Показывай. Не может быть. Ну как не может быть? Ну другим-то мне нечем было светить. Мы, говорит, видели яркий свет фары, бурановской фары. Знаете, вот когда вечером едешь, встречная машина на дальнем идет, да? Вот такой яркий луч. И прямо мы приехали сюда. И мы поняли, что это сделал Бог. Я, знаете, хочу здесь и прообраз привести. Бог говорит нам, что вы свет миру. Всегда мы можем сказать, что я являюсь светом. Или о ком-то сказать, что он является светом. Всегда можем сказать. Кажется, ну какая-то лучинка тусклая, да? А вот Бог преображает, Бог усиливает этот свет и дает это видеть окружающим людям для своей славы. Да, мы все вместе оказались, и мы, знаете, слезно молились и благодарили Богу, что Он помог нам не потеряться. В следующий раз мы уже старались друг от друга не отставать. В следующий раз. Не терять. Если ехали, уже все вместе ехали. Пришлось нам берлогу выкопать, то есть это яму в снегу, пурга поднялась, сильный ветер, чтобы отдохнуть. Когда мы легли спать, я выбрал себе место посередине. Ну, вы, наверное, тоже иногда выбираете место посередине, нет? Кто-то с краечку любит, да? Ну, вот. А тут почему середину выбрал? Чтобы мне чувствовать брата одного с одного бока, а другого с другого бока. Для чего? Когда ты на морозе, очень легко уснуть и замерзнуть. И думаю, если я буду чувствовать тепло одного из другого, ну, чтобы не потерять друг друга, вот так чувствовать, просыпаясь от того, что мне холодно с одной стороны уже. Выхожу, а брат, он на морозе, ну, заснул когда, ему сон приснился, что он так замерз, и он в городе находится, и ищет теплый подъезд, где согреться. Я с этой берлогой выхожу, говорю: брат, что ты здесь делаешь? Ну, вот. Ну, он пришел в себя, разбудил его, говорю: ищу теплый подъезд. Какой подъезд? Мы же в тундре находимся. Вот знаете, вот такие примеры. А представьте, чуть позже проснись. А можно, бывает так, что когда человек вот не может прийти в себя в этом состоянии сна, он может в ров какой-то упасть, может где-то на съедение зверям куда-то уйти. Это очень страшно. Добрались мы, по милости Господа, в поселок. К утру уже было минус 45 градусов. Когда мы приехали к поселку, до поселка было недалеко, всего 5 километров. Приехали, нас жители спрашивают. Говорят: это вам надо по такому морозу ездить? Мы говорим: да мы не выбираем, морозы или не морозы. Бог побуждает наше сердце, мы едем. Да вы знаете, говорят им: да мы еще и поломались. А где вы поломались? А у них суеверия большие есть. И оказывается, мы сломались на таком месте, где никто живой оттуда не возвращается. А мы вернулись. И для них это было чудо. Для них это было чудо. И знаете, как велик Господь. Мы благодарили Бога за то, что Он допускает нам страдания. Да, было холодно. Мы пили чай, знаете, вот держишься вот за эту кастрюлечку, держишься, чтобы и руки погреть, чтобы хоть как-то тебе тепло пошло. Потому что на морозе одежда держит 2 часа, хотя она и теплая, казалось бы, меховая одежда, 2 часа, а потом борьба с холодом. Порой спрашивают: вы, наверное, привыкли к морозам. Вот. Но к морозам не привыкают, их только терпеть нужно. В этом году у нас 10 лет лодочного благовестия. И вы знаете, тоже немножко хотелось очень кратко сказать. Тоже Бог говорит к сердцу. Прошли 50 километров по озеру и дальше не могли идти. Сильный, такой сильный шторм, что лодка подлетает, и ты вместе с лодкой подлетаешь. Лодка садится на волну, потом ты в лодку садишься. И так мы прошли 50 километров. Прошли 50 километров, мы поняли, что нам не пробраться через это озеро. И мы решили пристать к берегу. На берегу нам пришлось еще 3 суток ждать погоды. Сильно очень штормило. И читаем на третий день, читаем Священное Писание: «Сблизься с Ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». Мы так с друзьями читали утром и рассуждали, к чему бы это. Да мы вроде бы спокойные. Но если ты там во время шторма находишься, там покой, конечно, проходит. Но когда ты на берегу, уже вроде бы все позади, уже было время высушить одежды, уже и покушать, и согреться. Вроде бы мы спокойны, а Бог говорит и наперед нам. Понимаете, не за много, может быть, только за шаг, но говорит. Так мы порассуждали, помолились: Господи, помоги нам всегда быть спокойными. помоги нам к тебе приближаться. И к вечеру, знаете, шторм утих. Как нам показалось, шторм утих. Но мы решили потихонечку отправиться дальше. Отправились дальше. Ну, лодка, знаете, с лодкой близко не поедешь друг возле друга. Но мы так на таком расстоянии, чтобы видеть друг друга. А потом снова за мыс один зашли, то есть мыс — это поворот реки, этого озера. И снова там сильный шторм. Да такой шторм бьет лодку, а когда темно, не видно волны. Не видно волны, то есть это большая опасность. То есть мы себя подвергли большой опасности. И мы потеряли наших друзей на второй лодке. Я уже тоже фонариком с первого раза, как вот с того времени, я всегда вожу с собой фонарик. И даже и сейчас с собой, хоть здесь не тундра, хоть здесь лес, тоже всегда с собой фонарик. И вот видите, хорошо, к примеру, спичек жечь нельзя, правда? Зажигалка нельзя, а фонарик можно? Ну, конечно, наверное, можно, правда? И хорошо, знаете, ну, какая-то, Бог дает какую-то опытность. Ну, я думаю, что я не первый и не последний, кто фонарик сюда взял, и слава Богу, и с кем-то можем поделиться. Вот. Свечу фонариком, и в одну сторону, и другую, и сигнал тревоги, там прерывистый свет, никакой реакции. А на сердце такое беспокойство. Да такое беспокойство, заболело сердце. Но говорю, брат, давай к берегу причалим. Причалили к берегу. Брат помоложе говорит, ну давай, покушаем, будем спать. Все равно приеду, куда денутся? Брат, а я спать-то не могу. И я сразу вспомнил то месточное писание, которое Бог утром напоминал, что сблизься с ним и будешь спокоен. Я помолился, Господи, ты видишь мое беспокойство. А мысли, знаете, какие мысли? Когда тебе перед глазами все встает. И смерть Саши Бема, с которым мы вместе были в снежном рву, вместе были 5 суток в одном рву, и смотрели на это безжизненное тело. Когда слышали и за Виталия Ломакина, который утонул, и думаю, тут семья. Тут семья ехала на труд, на миссионерский труд ехала семья в поселок. Думаю, теперь уже, наверное, семья утонула. А у брата особого, который на лодке был, опыта особого нет. А знаете, когда особого опыта нет? Ну, наверное, страшно садиться к такому водителю в машину, у которого опыта нет, да? Которому со всех сторон начинает сигналить. Вот. Или он без причины начинает тормозить или газовать. Ну, страшно, наверное, правда? И также на лодке, еще страшнее, понимаете? И я переживаю, уже молился за него, Боже, ну помоги, дай ему мудрости, чтобы он ну, правильно мог ну, ехать по этим волнам. А тут еще из вида потерял. И вы знаете, мы потеряли друг друга на 12 часов. Да, я лег, казалось бы, немножко поспал. И только начало светать, проснулся, говорю брату, давай поднимайся. Ой, да куда так рано? Брат, давай поднимайся, поехали. Да куда? Ты видишь, не приехал брат. Не дай Бог утонул, а что тогда? Давай, может быть, будем искать. Отправились мы на поиски. Через 2 часа мы нашли брата. Нашли. Они благополучно, ну, ночь переждали на одном из берегов озера. Утром они отправились нас искать. А штормило сильно. Так било лодку. А брат говорит, надо найти. Они нас искали, а мы их искали. Вот потому так вот еще долго искали. Брат говорит, наверное, все, братья погибли. И мы говорим, наверное, погибли. Есть такое место в Священном Писании. Нас почитают умершими, а мы живы. Когда мы встретились с ними, знаете, мы так радовались, как будто мы еще не на земле встретились, а уже не в небесах. Так радовались. Так обнимали друг друга, знаете, ну, тесно очень. Обнимали друг друга и расцеловывали. И знаете, не просто по-братски. И думаю, как вот важно. Бог допускает нам, да, эти обстоятельства? Да, Бог допускает. Но Он хочет, чтобы мы Его слушались. И тогда, знаете, снова я вспомнил это месточное Писание. Но я же тебе говорил, сблизься со мной и будешь спокоен. И тогда я говорю, Господи, прости, что не настолько у меня еще получается с тобой сближаться и быть спокойным. И поэтому в заключение хочу сказать, милые братья и сестры, желание мое в сердце, чтобы каждый из нас в отдельности мог так сказать Господу, говори, Господи, слушает раб Твой. Пусть Господь благословит нас слушать и слушать Его, а это очень и очень важно. Да будет имя Божие благословено в жизни каждого из нас. Аминь.